Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Домработница Анюта, которая прекрасно поет и еще лучше пляшет, она предстала в своем первом большом фильме. Потом была американская циркачка, влюбленная в Советский Союз, почтальонша-стрелка с задатками композитора, снова прислуга, но уже выбившаяся в ткачихе-ударнице, и, наконец, опереточная певица и ученый, изучающий солнечную энергию, притом в одном лице. Все это Любовь Орлова, любимая актриса, муза и жена кинорежиссера Григория Александрова. Благодаря ей в 1930-40-е годы появилась золотая пятерка александровских фильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» и «Весна». Они сделали Орлову главной актрисой парадного сталинского кинематографа, наиболее точно соответствуя тому, что принято называть социалистическим реализмом в советском кино. О плюсах и минусах соцреализма и, конечно, о великой актрисе Любови Орловой в день ее памяти мы будем говорить с киноведом, помощником ректора ВГИКа Андреем Апостоловым. Андрей, прежде чем говорить о Любови Орловой, хотелось бы вспомнить пятерку ее фильмов 30-40-х «Веселые ребята», «Цирк», «Светлый путь», «Волга-Волга» и «Весна» вот с какой точки зрения. Если объяснять на их примере каноны соцреализма в кино, то на что надо обратить внимание? Там темы, типа главной героини, что там обязательного для социалистического и социалистически-реалистического, скажем так, кинематографа?
Ну, во-первых, специфика социалистического реализма в его серьезных, скажем так, отличиях от реализма классического, да, потому что если под реализмом мы подразумеваем какую-то максимальную приближенность вот к психологической или бытовой, скажем, правде жизни, да, то социалистический реализм изначально предполагает некоторое смещение в сторону того, какой жизнь должна быть, а не того, какая она есть вот в данный конкретный момент. И нужно сказать вообще, если обобщать как-то вот этот опыт кинематографа Александрова вот сталинской эпохи, да, классической комедии 30-х-40-х, то прежде всего, понимаете, это была такая задача середины 30-х годов по демонстрации нормализации жизни. То есть мы часто связываем и справедливо связываем сталинскую эпоху с террором, с разного рода эксцессами. В общем, достаточно такая экстремальная жизнь, да? Но при этом культура, на самом деле, должна была все это сглаживать и, наоборот, как бы демонстрировать определенное успокоение, что ли, после гражданской войны. После борьбы за установление советской власти, да, эти фильмы должны были продемонстрировать некоторую стабилизацию общественной жизни. И не случайно поначалу, когда там «Веселые ребята» только были созданы, да, они вызвали такой гнев, такие нападки вот критиков, людей, которые как раз ратовали за своеобразие пролетарской культуры и так далее. И Сталин вмешался лично и сказал, что для него этот просмотр был сродни поездке в отпуск, и ничего страшного, пускай пролетарии тоже отдохнут, пускай тоже посмеются. Это был, на самом деле, поворотный момент. Но как бы пафос Сталина здесь был именно в том, что нужно давать людям возможность вот даже на такое незамысловатое кино, чтобы они чувствовали, что жизнь потихоньку налаживается, что слова, которые он сам произносил о том, что жить стало лучше, жизнь стала веселее, они вот этими фильмами как бы буквально наглядно подтверждаются.
Андрей, вообще-то много фильмов в мире, которые рассказывают нам о том, что жизнь налаживается. Вот хотелось бы все-таки какие-то подробности вот этого соцреализма вытянуть из вас. Ну хорошо, вот мечты сбываются, да, и тем более, когда человек действует в дружном коллективе. Ну вот биография героя, например. Вот это вот обязательно, что он был задавленной личностью, и вот тут раскрылся, и всего добился. Вот это обязательный момент в кинематографе соцреализма?
Не то чтобы обязательный, но, конечно, как сказать, герои соцреализма, как это принято в мифологии, да, они находятся в состоянии вертикального движения. То есть вот не горизонтальный путь по жизни, а вертикальный, да, они идут наверх чаще всего, то есть каких-то низовых слоев общества, из состояния какой-то социальной забитости, да, маргинальности, да, они выходят куда-то на первый план, и кульминация этого как раз вот финал фильма «Светлый путь», где Любовь Петровна Орлова практически в роли...
Летит на автомобиле.
И летит на автомобиле в Кремль, и там на самом деле показывается ведь хроникальный кадр, потом вручение самой Орловой ордена Михаилом Калининым, так что здесь происходит, да, такое перекрестное как бы совпадение вот персонажа и самой актрисы.
Ну да, доказательство верности мечты домработницы о службе на ткацкой фабрике, вот смотрите, что может быть, если вы будете уверенно себя чувствовать. А вот еще такой момент, вот в этих фильмах, в общем-то, нет настоящих антигероев. Там бюрократы какие-то, корыстолюбцы, мещане, вредители, один там американец, советчик и так дальше. То есть это тоже правило соцреализма, показать, что все отлично, но кое-где там, где-то на обочине сюжета встречаются недостатки. Нельзя было вот прям антигероев выводить?
Ну, тут сказать сложно, потому что все-таки «Волги-Волги» бывало чуть ли не главный герой, да, и до сих пор этот фильм смотрится во многом как раз, может быть, благодаря игре Ильинского. Но, опять же, он не то чтобы антигерой, который вот в традиционном смысле, да, который несет угрозу. Реальные угрозы за ними стоит, да, мы с самого начала его высмеиваем и понимаем, что это какие-то пережитки прошлого. Ну и действительно, эти фильмы должны были в себе содержать вот такую оппозицию, ключевую для раннего периода сталинской эпохи, оппозицию старого и нового. Соответственно, Орлова всегда воплощала собой вот те самые какие-то новые начала советской жизни. И наоборот, должен был быть, ну, где-то, да, действительно, ну, обычно на второстепенных ролях, и уж точно не сравним с ней по значимости, обаянию и так далее, должен был быть вот персонаж, который просто олицетворял пережитки прошлого.
Андрей, вот о том, что Орлова олицетворяла, спрошу отдельно чуть позже, но в связи с тем, что вы принесли слова «культура», «оппозиция», я вот сейчас задам, может быть, пространный вопрос, но прошу меня выслушать. Вот все главные картины Орловой, так или иначе, это музыкальные фильмы, и меня довольно давно злит, что предметом осмеяния в них являются профессиональные музыканты, академическая музыка, вот это все бывало в Шульберт, с которым он лично знаком, ха-ха-ха, сцена драки из «Веселых ребят» на оркестровых инструментах, которые категорически невозможны в реальности, и все потешаются, и просто ржут в голос, потом музыканты все в рванине заявляются в Большой театр в сталинское это время, и опять ха-ха-ха, и всегда побеждает какая-то народная самодеятельность, ну или массовая песня. А музыка Листа вот в тех же на ребятах, да, она годится только для гэгов. Вам не кажется, вот, что это все поощряло высокомерие невежества, вот прямо так скажу, какие-то низменные реакции на академическое искусство, что это было каким-то подспудным противопоставлением народу, как такого здорового элемента, интеллигенции или художественной интеллигенции, уточню, как элемент какого-то несуразного, дурацкого. Вот было это? Вот я это чувствую.
Нет, это безусловно было. И здесь на самом деле объединялись сразу два пафоса, которые стояли в этом смысле за Александровым. Да, с одной стороны, кинематограф середины 30-х годов должен был апеллировать, скажем так, широким народным массам. Если до этого предполагалось, что вот такая революционная культура рубежа 20-х, 30-х, она должна как бы подтягивать, воспитывать, да, эти массы, то здесь с ними начали в том числе и заигрывать. Им начали тоже потакать. Вот, то есть, если сначала «Веселых ребят» громили за такое потакание, да, как говорили, мелкобуржуазным вкусом, то в итоге, наоборот, это было принято как должное, как вполне естественное, да, что зрителю, ну, ради отдохновения вполне можно вот посмотреть и такую картину, которая его вряд ли особенно чему-то научит. Это с одной стороны. А с другой стороны, не будем забывать, что Александров в то же время все-таки принадлежал тому самому еще авангарду, да, и советскому киноавангарду. Он работал с Эйзенштейном. Да, впитывал все эти идеи довольно радикальные тоже. И одной из основ вообще авангардного, авангардистского мировоззрения была идея вот сбросим классиков с корабля современности, да, и это у Александрова тоже остается, в том числе и по инерции, и как бы смыкается вот с таким, с адресацией как бы пролетарию, да, пролетарской публики, которая, ну, вроде бы в высокой классике не должна особенно там разбираться, да, и может на этот счет и посмеяться в том числе, а с другой стороны, да, здесь вот и Эйзенштейновский, и пафосом, и свойственный Маяковскому, и так далее, да, сталости вот этих молодых радикалов от классического наследия.
Понятно. Андрей, а теперь вот, собственно, о Любови Орловой. С чем больше всего связана ее популярность на фоне этих пяти фильмов? С тем, что Александров снимал классное кино, или она была единственная в своем роде советская синтетическая актриса, как принято говорить?
Ну, вы знаете, вот феномен этой популярности Любови Петровны, я думаю, до сих пор достаточно сложно объяснить, хотя вроде бы все лежит на поверхности, да, и бешеная популярность этих песен, и тот, ну, как сказать, вот сам по себе этот образ какой-то недоступной женщины, да, которая, с одной стороны, вот вроде бы понятна как бы для миллионов, да, но с другой стороны, в ней все-таки была какая-то дистанция, да, она все равно и на экране, и в жизни она на самом деле оставалась, да, она была каким-то небожителем. Вот и в этом смысле, я думаю, Любовь Петровна Орлова, ну, надо назвать вещи своими именами, она все-таки была для кинематографа сталинской эпохи чуть ли не единственным, знаете, вот таким непосредственным воплощением вот этого понятия «звезда». Скажем так, она сама себя, мне кажется, таким образом и идентифицировала, и позиционировала, да, вот звезда в голливудском смысле слова в нашем кино. Это была разве что Любовь Петровна Орлова. Потому что, ну вот, мы часто говорим про то, что был такой негласный спор Александра Упырьева и, соответственно, Орловой и Ладыниной, да? Но посмотрите, насколько это разные образы. Вот если как раз в Ладыниной есть вот эта простота, где-то даже как будто простецкость, да? И Упырьев на этом настаивал, что вот она такая, которая может жить по соседству, которую ты можешь увидеть всегда на улице. В этом было ее обаяние. У Орловой наоборот. Она была вот откуда-то оттуда. Она была из другого мира. Из мира советской элиты, из мира красивого кино и так далее. И именно в этом, мне кажется, вот была привлекательность вот этого недоступного, как бы, да, совершенно образа для массового зрителя, потому что она ассоциировалась с какой-то мечтой, с каким-то сном. Вот что в ней было. И еще, мне кажется, что важно, да, когда я говорю про то, что она позиционировала себя как звезду, что мы до сих пор как будто бы не можем пробиться к ней настоящей, к ее чувствам, как она сама себя ощущала, вот, и сама относилась к этим фильмам, скажем так, да, будучи, ну, совершенно другого, скажем так, происхождения, может быть, там, склада характера и так далее, как она переживала драму ареста ее первого мужа и так далее. Вот все вот эти вопросы, которые на самом деле, вот так глядя со стороны, складывают в себе достаточно драматичную биографию, да, но нам очень сложно судить, потому что Орлова всегда держала дистанцию. И в этом смысле она несла вот эту роль как бы звезды, да, она продолжала ее и в жизни, и похожа она с этой точки зрения на Марлен Дитрих, хотя для Любови Петровны сейчас бы это звучало абсолютно кощунственно и крамольно, потому что Александров-то на этом сходстве настаивал, а ее оно жутко тяготило. Но похожа она была на Грету Гарбо в этом смысле, хотя именно с героиней Орловой как бы Гарбо играла свою Ниночку знаменитую в фильме «Любича», но похожа не в смысле актерской техники или даже внешне, да, а похожа скорее вот с точки зрения абсолютного тождества вот с этой ролью как бы земной кинозвезды.
Андрей, вы сейчас сказали о Дитрих Гарбо, и сегодня можно было бы произнести какую-то фамилию, вот Орлова, вот сегодня, это вот, вот как тогда она...
Ох, вы знаете, я думаю, что просто сегодня кинематограф совсем другой, совсем другая роль у кино в обществе сегодня. И оно уже не может рождать вот такие культы, которые могли появляться в 30-е годы. Поэтому, может быть, про сегодняшних актеров мне говорить сложно. Единственная вот актриса, в которой чувствовалось какое-то продолжение этой орловской линии, не с точки зрения внешней, не с точки зрения, опять же, меры исполнительской, совсем другое, но с точки зрения ощущение себя примадонной, ощущение себя звездой, и с точки зрения вот такого профессионального фанатизма, умения танцевать, петь, брать драматические ноты, следить с чрезвычайной тщательностью за своей фигурой, за своей внешностью. Но я думаю, что вот таким продолжением, что ли, Любови Петровны была Людмила Марковна Гурченко.
Я ждала эту фамилию.
Да, и не случайно Гурченко и появилась вот как раз в тот момент, когда Орлова уже как бы сходила, да, и причем, что примечательно, появилась в картине «Карнавальная ночь», как бы сражающийся с таким же точно бюрократом Ильинским, только уже Огурцовым, а не бывалым, да, поэтому даже на этом уровне какие-то неожиданные переклички появляются.
А потом ниточка оборвалась. О соцреализме в советском кино, музыкальных комедиях Григория Александрова и великой актрисе Любови Орловой мы беседовали с киноведом Андреем Апостоловым.
Интервью на радио «Спутник».